программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Елена Королева. Чревовещание или вентрология – сценический прием, при котором иллюзионист говорит, не шевеля губами. Во времена наших предков чревовещание не было, как сегодня, цирковым представлением. Наоборот, его использовали греческие, египетские жрецы и индийские факиры для того, чтобы вселить страх и заставить трепетать людей перед божественными силами. Непосвященные ужасались, слыша утробные, потусторонние голоса. Так называемые чудеса чревовещания – всего лишь фокус. Его суть в том, что человек не может определить ни источник, ни направление звука. Даже когда наблюдаешь чревовещателя воочию, очень трудно преодолеть эту иллюзию. Но для великой иллюзии – кинематографа – этот эффект принес немало пользы, впрочем, как и вреда. Для начала разберемся, что общего у чревовещания и кино. Определить, кто произносит текст на экране, очень просто. Мы следим за движущимися губами. Но значит ли это, что именно человек на экране и произносит этот текст? Конечно, нет. Фокусы дубляжа, и у актера появляется подходящий для его образа голос. О некоторых секретах этого мастерства расскажет Сергей Бунтман. Сергей Александрович, вы непосредственно занимались дубляжом фильмов. Как вы попали в эту индустрию?
Ну, я работал на «Инвещании» во французской редакции, а там трудились метры озвучания на французский язык, именно озвучание, как все полагается говорить. Такие, как Алексей Сазаман, Глеб Плаксин, Юрий Майндорф, Вячеслав Рогозин, который, например, «Звезда пленительного счастья», вот весь французский текст их. Алексей Сазаман, аж «Война и мир» Бондарчука. То есть, когда требовался французский звук, французская речь, то чаще всего приглашали дикторов. Они в основном репатрианты были, так что носители французского языка, люди как минимум двуязычные. Ну и потихонечку стали приглашать уже более молодых людей, и меня тоже. Я помню, как кричал Сергей Николаевич Колосов на всех, на нас, и на меня тоже. Меня вели расстреливать в фильме «Мать Мария». Моего персонажа, который мне надо было еще уложить французскую речь в русскую артикуляцию, потому что актеры были русские, и при этом нужно было еще как-то так осознавать, что тебя ведут расстреливать. То есть и актерская задача была, и задача в дубляже. Вообще самое главное для актера дубляжа — это вот ухитриться. Сейчас мало кто делает, потому что мало качественного дубляжа стало. Мало кто это делает. Нужно и сыграть, и уложить. Причем чужую артикуляцию, чтобы не было двух прихлопов, трех притопов после вот...
Ну как... да, вот да. Как раз вот основной такой вопрос в этом и заключается. Как уложить? Были какие-то приемы?
Да нет, просто это текст распределяется, автор текста, человек, который укладывает, смотрит, как это соответствует артикуляции, как вложить, например, французское там «oui», в русское «да», где рот открывается. Как это вложить?
И как?
Ну, никак. Ну, надо что-то, там целая фраза, там смотришь за губами. Причем тогда...
Поменять текст в зависимости от артикуляции?
Ну, конечно, что-то надо делать, потому что самое ужасное, вообще болезнь всех тех, кто хоть немножко занимался дубляжом, они смотрят всегда на губы, когда смотрят кино. Всегда на губы. Что там происходит? Что там уложено? Что не уложено? И сразу так ужасно, когда человек открывает широко рот, а у него узкий звук идет. Однажды вообще феерическая была история, потому что когда Сергей Герасимов делал фильм «Юность Петра», там играли у него наши дежурные ГДРовские немцы, играли французов, как полагается, в советское время. И там сцена, там Кольбер говорит, вот там юный царь, там Петр. И вот нужно было придумать французский текст, перевести с русского французский текст и уложить его в немецкую артикуляцию. Это вообще, это такой акробатический этюд. Но это одна часть, там было много чего, потому что мы, конечно, занимались и большие фильмы, озвучивали многие из нас, как были целые там английская команда, немецкая команда. Конечно, у немецкой команды было сколько работы.
Ну, это да.
Ох, сколько работы. Но это все, конечно, такие ответвления дубляжа. И вот сейчас, когда смотрим мы и видим, как привлекают, например, американцы для того, чтобы сделать русскую речь, особенно это было до перестройки, я удивляюсь, что и после перестройки тоже привлекают людей, которые, ну, в общем-то, еле знают русский язык. Там еще старые иммигранты были какие-то, причем они такие обороты были у советских людей, там безумные совершенно обороты были, и с большим акцентом. Я всегда с ужасом думаю, что мы не дорабатывали в свое время и в интонации, и... Вот, во всем.
А вам приходилось дублировать наоборот?
Нет, потому что серьезно это делали. И вообще дубляж в таких странах, как Италия, Франция и Советский Союз, дубляж-то очень серьезный был. И просто это художественная была работа чаще всего. Но вот, предположим, фильм «Лев зимой». Там была убрана вся часть инцестуальная и вся часть гомосексуальная. Там были... серьезнейшие намеки, и разговоры об этом были очень серьезные. Но такие актеры, которых надо было дублировать, и Кэтрин Хепберн, и там же Тимоти Далтон играет Филиппа Августа. Многие там впервые участвовали, в серьезных ролях играли. Вообще фильм, конечно, гениальный, но гениальный был дубляж. Несмотря на все текстуальные безобразия, которые были в русском тексте, но то, что сделал Зиновий Герд, когда он дублировал Питера О'Тула, это отдельная работа. Это не совсем то, что делал Питер О'Тул. Это может быть более ярко, чуть более театрально. Но это настолько соответствовало всему, что происходило в фильме. И вот этот, когда он последний крик, мы никогда не умрем.
Ну да.
Мы будем жить вечно. Вот этот последний. Да. И все, что он делал, все было всерьез. И Александр Демьяненко. И он до конца, и как актер, и как режиссер дубляжа. Например, «Враг государства», один из последних его фильмов был в конце 90-х годов. «Враг государства», вот это был идеальный дубляж. Потом Кенигсон, который стал для всех нас Луи де Фюнесом. А Луи де Фюнес стал Кенигсоном.
Да. Абсолютно.
Да, «Свист антракт». Вот все это он по-русски это он делал. Кенигсон. Потом Саранцев какой дубляж сделал. И еще раньше, когда, например, вышел фильм «Дети Райка» у нас, Вячеслав Тихонов дублировал Жан-Луи Баро. Тоже это другое. Он не такой, как Жан-Луи Баро. Но это отдельная работа, и он попадал и предложил свою трактовку. Вот это было очень серьезно, то, что он делал. И звуком. Еще одна есть проблема при дубляже, и почему дубляж, скажем, халтурный или не идеальный дубляж, почему он не хорош? Потому что не та атмосфера, не тот звук. У нас всегда отличалось в Советском Союзе киностудии имени Довженко. Такое ощущение, да там и в своих фильмах так было. Что все происходит в пустой цистерне, что это не павильон, а вот и не воздух, и не там натура, а это пустая цистерна.
Ну, работа звукорежиссера.
Это все акустика, звукорежиссер, ну, да. Ничего не выставлено, ничего не сделано, ничего не придумано. А до сих пор, вот я думаю, что замечают, когда идет дубляж, очень часто совсем не та атмосфера. Особенно, когда это делается сейчас через компьютер. Никогда это делается сразу, там, записывается, а потом подкладывается на звуковую дорожку. Ведь раньше было, то дубляж как делался, и озвучание тоже фильма, это кольца шли. Шли кольца, бесконечные кольца. Раз дубль, два дубль, три дубль, пока не попадешь. Весь фильм разрезался на кольца. И так это делалось. Вот акустика, совсем не то. Кстати, один из идеально дублированных фильмов из тех, что вышли в последнее время, это «Аватар».
Так.
Там все хорошо.
Там
текст, великолепный текст. Он очень точный по характерам. Когда одно слово, когда на микшер нажимает директор фильма, да. Это, когда говорит «ехай, ехай», именно не «поезжай», там не что-нибудь, а «ехай».
Ну да.
И все это характер цельный, полковник, великолепный. Все, что они сделали как раз «Нави», когда с языка переводили «Нави», вот, акцент народа «Нави».
Ну да, но, возможно, уже режиссер закладывает свою идею какую-то вот по
так
звучанию.
Надо прочитать. Вот, например, первый и второй эпизод «Звездных войн», которые вышли официально с 99-го года, они выходили и уже вышли в прокат, и уже вышли с официальным дубляжом, причем он под надзором, 20 век Фокс все это просматривал, но он был загублен дубляжом.
Понятно.
Там получилось, там очень какие-то слишком, я бы сказал, такие... сюсюкающие интонации. Особенно была у Амидалы. Вот когда Натали Портман так дублировали, что просто это подрастрельное дело.
Ну, понятно. Но, возможно, вот как раз на этих примерах и вырос Стэнли Кубрик.
Стэнли Кубрик сделал очень правильно, конечно, для того, чтобы сохранить его тончайший и звуковой ряд, и речевой. Потому что он же мало того, что звуковую дорожку, когда он не использовал оригинальную музыку, а использовал то, что уже написано, он вообще стал считать с какого-то времени, что вся хорошая музыка уже написана.
Ну да.
Но он же перезаписывал, он же менял темпы, менял тембры, менял звучание. В том же Барри Линдоне там много что сделано.
Ну да.
И каждый, вот если бы, конечно, дожил бы Хичкок и знал бы, он тоже бы, наверное, запретил делать,
дублировать.
Хотя он такой человек немножко другой, он не такой был углубленный и в себя, и в свое искусство, как Кубрик.
В химию кино.
Ведь да. У него же по звуку, например, как снята сцена, например, лучший на свете саундтрек «Поцелуя» — это «Окно во двор». Тончайший.
Да.
А как сделано в «Поймать вора» там тоже прекрасно сделано, в «Дурной славе». То есть вот это, эти вещи, я очень рад, что относились когда-то. И у нас относились, вот ладно, бог с ней с цензурой. Цензура там вырезала свои слова, вырезала кадры. Но вот то, что тебе остается, то, что остается актером, это чаще всего это делалось по-настоящему. Потому что, вот смотрите, самая неправильная позиция, самое неправильное отношение, мне кажется, это когда актер презрительно относится к даже мелкой своей работе. Например, снимается в сериале.
Вот это большая проблема на самом деле.
И когда это за версту видно и слышно, что человек говорит, ну, понимаете, что я гений.
Да, и да, снисхожу до сериала.
Да, и вот я сейчас отрываю из своей жизни, ну, понимаете, надо заработать, вырываю из своей жизни то время, которое я мог бы потратить на всех Гамлетов и Макбетов, и вот здесь вам делаю одолжение. Так никогда ни актеры дубляжа не поступали и не поступают. Хорошо, что у нас переняли моду, великие большие актеры озвучивают мультфильмы.
Да.
Вот. У нас тоже это появилось. Или когда сэр Шон Коннери делает вот голос дракона, например,
да,
со своими этими шепелявыми шотландскими штучками, он прекраснейший голос дракона. С каким удовольствием играют в сказках актеры, британские актеры играют
абсолютно
в сказках.
Да.
Ну, так я хочу сказать, что актеры дубляжа, тот же самый Кенигсон, тот же самый Зиновий Герт, который понятно было, что он никогда бы в жизни по многим причинам не сыграл бы Генриха II. Не сыграл бы такую роль. Но он сделал, он ее сыграл.
Абсолютно.
Он ее сыграл. Это и потому, мне кажется, что есть работы, которые можно просто гордиться. А, например, закадровый голос. Николай Александрович прочитал за кадром и сыграл. Причем сыграл так намеками, подсказками. Он же один озвучил Ричарда Третьего. Ричарда Третьего Лоренса Оливье. Это тоже невероятная работа. Так что есть и свои шедевры, и свои беды, к сожалению, у дубляжа. Но вообще это увлекательнейшая штука.
Говорить чужим голосом – это только в кино норма. А вот история знает примеры, когда этот процесс приносил немало хлопот. В XVI и XVII веках чревовещание порождало суеверие. Так сохранились упоминания о женщине, которая приводила в ужас окружающих, ведя разговоры с демоном. Впрочем, чтобы не распугать всех окончательно, она называла его «миленький с кучерявыми волосами». Для того, чтобы добропорядочных верующих не мучила всякая нечисть, применялся специальный обряд – экзорцизм, изгнание привидений, духов, демонов или прочих существ, способных, как верили, беспокоить человека или вселяться в него или место, которое он часто посещает. В зависимости от степени одержимости и от того, насколько злым оказывается дух, экзорцизм колеблется между дружеской, убеждающей беседой и тщательно разработанными ритуалами, вынуждающими существо изойти именем Всевышнего или местного бога. Люди ходят в кино по трем причинам. Хотят посмеяться, поплакать и попугать себя. И делать фильмы нужно только для того, чтобы смешить, пугать или заставлять плакать, сказал режиссер Уильям Фридкин и использовал в «Изгоняющем дьявола» огромное количество устрашений. В фильме раскачиваются полы и стены, летают по комнате предметы, совершаются убийства, раздается нечеловеческий рев и присутствует масса визуальных эффектов, призванных сильно напугать. Сам процесс изгнания дьявола, длящийся около 15 минут, весьма впечатляет. Но во время съемок или вскоре после их окончания умерли или погибли 9 человек, имевшие отношение к фильму. Просто совпадение? Пусть зрители выходят из кинотеатров, каждый со своим мнением. Мы их ни к какому выводу не принуждаем. Если вы сами не склонны к мистике, то и в нашем фильме ее не найдете. Если вы не верите в существование нечистой силы, то и в нашем фильме увидите совершенно другие важные проблемы. Так говорил о фильме «Изгоняющий дьявола» режиссер Уильям Фридкин. Судьба говорящих чужими голосами в средние века складывалась тоже по-разному. Одни были причислены к лику святых, им поклонялись, их почитали, другие были сожжены на кострах инквизиции. Все же образ собеседника нужно выбирать с умом. Вернемся из путешествий по темным временам истории в затемненный кинозал начала прошлого века. Еще совсем недавно зрители в ужасе бежали от надвигающегося на них поезда, но уже сейчас они с любопытством стараются заглянуть за экран. Как так получилось? Прежде немой фильм заговорил. Подробнее о первых озвученных картинах, фильмах-декламациях расскажет Николай Изволов.
Вообще история кино полна разных удивительных вещей, которые со временем выходят из обращения и становятся такими странными раритетами. И вот сейчас, по прошествии времени, они вызывают удивительные какие-то ассоциации, невероятный интерес и кажутся странными какими-то экзотическими вещами, догнавшими нас из прошлого. Вот кинодекламации, так называемые кинодекламации, родились, видимо, в России где-то в конце 900-х годов. И было несколько актерских трупп, большей частью провинциальных, которые разрабатывали это направление. В чем оно заключалось? Дело в том, что в раннем кино, когда фильмы еще были маленькие, короткие, не только у нас, но и там, в Европе, и там, даже в Азии. Бывали комментаторы, которые комментировали то, что происходит на экране. Например, господа, а сейчас вы увидите удивительно смешную сцену, которая заставит вас там, смеяться и плакать, например. И там создавалась какая-то сцена. Потом была какая-то музыкальная там, интермедия, потом диктор опять что-то такое говорил. И это были не просто учебные или там какие-то программы. Это было, в общем, в показе в кинотеатрах, когда вот такие дикторы развлекали публику, заполняя акустический вакуум, который был на киносеансах. И кроме треска киноаппарата, в общем-то, услышать там больше было нечего, потому что даже, скажем, музыкальное сопровождение в маленьких залах, оно было нерентабельным. И в конце 900-х годов друг от друга многие люди, имеющие актерский опыт или актерское образование, вдруг подумали, что ведь на самом деле было бы так здорово синхронизировать вот движение губ и мимику персонажей с какими-то реальными текстами, с тем, чтобы они звучали с экрана. В то время идея озвучания фильмов и синхронизации звука с изображением, она пыталась быть решенной разными способами. Например, звук записывался на граммофонную пластинку. Это мог быть, скажем, какой-то номер концертный. Певец пел какую-то песню или певица известная. Это синхронизировалось с граммофонной пластинкой. Но это было трудно, потому что, например, пленка могла порваться в момент показа. Это как сейчас. Представляете, фонограмма у певца там отключится. И что будет дальше? Вот. И потом, даже если пленку потом снова зарядить, то как поймать на грампластинке то место? Знаете, это была очень большая проблема. Когда звук и изображение живут на разных носителях, синхронизировать их практически нельзя. И до тех пор, пока звук не научились записывать прямо на кинопленку, эта проблема была нерешенной. То есть примерно 30 лет люди пытались найти акустические и визуальные эквиваленты и соединить их разными способами. И вот актеры догадались до того, что нормальными живыми голосами акустическими озвучивать то, что происходит на экране, то это должно иметь очень большой эмоциональный эффект среди публики. Так и произошло. И для того, чтобы было понятно, снимались какие-то концертные номера или сценки, где люди могли декламировать стихи или разыгрывать какие-то маленькие скетчи, водевили, сценки, интермедии. И, прячась за экраном, они пытались синхронизировать и синхронизировали слова, которые должны были говорить персонажи на экране, собственным голосом. Эффект превосходил все ожидания. Потому что зрители, привыкшие, что им показывают исключительно немые картины, были... Когда вдруг они видели персонажей, которые действительно говорят какими-то голосами, и звук какой-то раздается. Очень часто они по окончании фильмов бросались за экран, чтобы посмотреть, кто это делает. Но актеры были тоже умные люди, они вовремя успевали убежать. И зритель оставался в недоумении. И именно это и было страшно привлекательным моментом, то, что заманивало публику в кинотеатр. Такого рода фильмы были короткими, и они не могли составить очень большую программу, как позднее стало, например, полтора часа. Уже где-то в 10-е годы, и до сих пор полнометражный фильм длится не меньше 90 минут, как правило. Это были короткие сцены, 5, 8, 10 минут. И, скажем, для гастролей, для провинциальных кинотеатров, для летних театров, для курортных мест, для сборных программ. Это был замечательный номер, который, конечно же, привлекал огромное внимание. Ну, понятно, что так, например, разыгрывать полнометражный фильм, где действуют, скажем, 50 персонажей, нельзя. А разыгрывать сценку, где участвуют один, два или три персонажа, было вполне можно. Тем более, что даже один человек мог говорить разными голосами на разных персонажей. Вот, и он мог играть одновременно две роли. По счастью, эти фильмы сохранились в наших архивах. Их можно посмотреть, но мы их смотрим, опять же, без звукового сопровождения, на ненормальной скорости. Не на 16 кадров или не на 18 кадров в секунду, а на 24, как работают современные проекторы. И что мы видим на экране? Это судорожные, конвульсивные силуэты, которые мечутся, производят какие-то телодвижения, совершенно с непонятной целью. О, боже мой! Но если нам известен сюжет, который они разыгрывают, то почему бы нам не привести их движение на нормальную скорость, и почему бы не озвучить то, что они делают? Идея исключительно простая, но она оказалась технически довольно сложной. И если мы почитаем мемуары людей того времени, мы поймем, что синхронизировать живой звук и механическое изображение было довольно сложно по нескольким причинам. Во-первых, изображение снималось вручную. Оператор при съемке механически вращал ручку, и, конечно, оператор мог вращать ее не очень равномерно. Он мог крутить ее чуть-чуть быстрее или чуть-чуть медленнее. То же самое было и с киномеханиками, особенно в провинции, которые крутили ручку кинопроектора вручную. Они уставали, и к концу сеанса, к концу рабочего дня, они старались быстрее его закончить и крутили с такой скоростью, что зрители иногда даже не успевали читать надписи. Вот поэтому синхронизировать живой голос в такой ситуации было исключительно сложным делом. И с одной стороны, это требовало огромных репетиций для актеров, которые должны были научиться попадать в мимику и жестикуляцию персонажей. С другой стороны, это должна была быть репетиция для механика, который должен был крутить ручку именно на той скорости, которая нужна для актеров. Иначе номер мог превратиться просто в пародию. Потому что актер, попытка крутить за механиком, должен был говорить вот таким голосом. Понимаете, да?
Или наоборот, если механик крутил ручку слишком медленно, тогда актер все равно должен был подстраиваться под этот темп,
а не под какой-то другой. Понимаете, да?
Да?
Это была очень большая проблема. И для того, чтобы добиться художественного результата, действительно художественного, актерам того времени приходилось очень долго репетировать, за свой счет снимать эти фильмы, находить кинотеатры, где они могли бы репетировать, упражняясь в повторе этих дублей, вот, и потом, гастролируя по провинции, обучать механиков, которые живут там на месте, с тем, чтобы они крутили ручку именно с той скоростью, с каким им это было нужно. Но, тем не менее, несмотря на все сложности, таких фильмов было сделано довольно много. И было, я думаю, там 3, 4, 5, может быть, актерских групп, которые ездили по стране, снимали и показывали такого рода фильмы. И, в общем, это было совершенно уникальным явлением в кинематографе 10-х годов, в дореволюционном, особенно в нашей стране. И мне кажется, что реконструкции, которые мы сейчас делаем, они как раз направлены на то, чтобы восполнить вот этот вот провал нашего знания и показать современным зрителям то, чего они не видели никогда, а именно кинодекламации.
Для того, чтобы восстановить эти фильмы, требуется современная компьютерная техника, очень большое желание реставратора и режиссера и, конечно, человеческий голос. Не каждый актер возьмется за такую нелегкую работу – переозвучивать своего коллегу. Блестяще с этой задачей справился Александр Негреба. О своих взглядах на звучащее слово он нам и расскажет.
Реконструкции Николая Изволова, они достаточно феноменальны. Они заслуживают особого разговора. Но меня на протяжении вот уже нескольких лет работы с ним не оставляет одна мысль. Коля, как и многие вот из банды интеллектуалов-киноведов, он интересен и сам по себе, но его круг интересов часто замыкается на синематографе до 30-40 года. Современный синематограф его мало волнует, и в основном он любит вообще немое кино. Я думаю, что сознательно или бессознательно в какой-то момент он затасковал по звуку в своих реконструкциях, которые я называю инсталляциями. Объясню почему. Это его авторская инициатива. Это, я говорю о мотивации, его труд, его драйв, его интерес, его пробы, его эксперименты и очень критичное отношение к тому, что он делает. Вообще, он, когда затасковал, видно, по звуку, ему понадобился актер, который бы не просто был попадальщиком в синхрон, или не просто комментатором, или краской в его работах. Ему понадобился некий единомышленник, какого-то одного с ним мировоззрения, какого-то одного взгляда на кинематографические проблемы. Не сегодняшние, но и не заскорузлые, не древние, а какие-то общие. Думаю, что это вопросы эстетики, вопросы стилистики, по которым он и шел. Поэтому вот мы начали, насколько я помню, «Женитьбу». Он реконструировал фильм Гарина, размытый 34 года, звуковой, звука там не было, а были срезки. Только вот он делал из ничего. И я там звучал 8 голосами. Вот начиная от Зои Федоровой, заканчивая самим Гариным, который, собственно, под Колесиной играл. Вот Качкарева, по-моему, играл Матов. Я дорожу этой работой без самолюбования. Дальше пошло. дальше больше. Вплоть до того, что я там импровизировал на гитаре, и это вошло как музыкальное оформление, были водевили Чехова. Сейчас мы недавно вот завершили с ним работу над Борисом Годуновым. Тоже работа 1911 года. Это было безумно интересно, потому что надо выбирать, руководствуясь каким-то золотым сечением, как ты себя в этом материале позиционируешь, что потом он делает. У Коли все хорошо со вкусом. Вкус, как известно, от Бога. У него все хорошо с чувством материала. Почему-то, кстати, современный материал ему мало интересен. Но работа со звуком, особенно сейчас, это мы начали с Николая, но это требует некоего обобщения и, собственно, разговора об актерской профессии как таковой. Потому что, ну что такое в конечном итоге кино? Да, звук плюс изображение. Микрофон – самое сложное, самое предательское и в то же время самое благостное, я бы сказал, такая массовая институция. Рядом с микрофоном, работая с ним, ты обнажен, тебе никто не поможет. Если в кино можно прикрыть актера светом, музыкой, трюками, какими-то постановочными, пафосными, режиссерскими инсинуациями, ужимками и прыжками, то здесь нет. Тут некая дуэль. Ты можешь быть обречен на успех, потому что звучание голоса – это результат очень сложного процесса. Процесс работы актера над собой. Я не побоюсь, пусть это не велеречиво прозвучит. Потому что как ты понимаешь конкретную задачу? Как ты работаешь со своим героем? Неважно, даже если это отчасти дикторский вариант. Кроме того, это некое зеркальное индивидуальное отражение всего, что с тобой происходило до этого, чему ты научился в профессии. И, конечно же, прежде всего, масштаб личности. Потому что ничего не бывает более обнажающего, более увлекательного и в то же время более разорительного эмоционально, чем работа. Это может быть радио, это может быть передача, это может быть даже звучание. Потому что сейчас мы живем век, к сожалению, театральный век, и это быстро очень случилось, век кабатинства, век стереотипа, век штампа. И все медийное, что относится и к радио, влечет вот к этому стереотипу, как к некоему знаменателю. То, что у тебя, вне зависимости даже, часто ставят в положение человека-клише, актера штампа. И от этого надо бежать. Бежать, как черт от ладана. Вот, потому что человек, особенно актер, это зачастую, не будем лукавить, это то, чем он кажется, что он из себя представляет. Потому что даже когда появляется характерность, краска, тот или иной звуковой манок, это ни в коем случае не должно быть кривлянием, тем же кабатинством. Это должно быть, если ты, вот я в предлагаемых обстоятельствах, да, по школе, по методу, то ты тоже не свободен. Это не значит, что надо красить текст, наигрывать. Но ты не должен быть скучен, ты не должен быть жалок, смешон. И в то же время ты должен быть не таким вот человеком, который сам себя заточил, как карандаш, самодельным человеком. У тебя должен быть достаточно широкий спектр интересов. И в то же время твое слово, твой голос, он должен четко передавать мысль. В конечном итоге позитивист доктор Витгенштейн сказал, что если мысль, если слово невнятно, нечетко, это холостой выстрел, значит и мысль твоя праздна, мысль неинтересна, мысль тобой недодумана, это мертворожденное что-то. Это вот, так сказать, безъяичная какая-то история. Вот. В идеале, как говорил Эфрос, не играйте мне характер, играйте явление. Если ты сможешь через микрофон транспонировать явление по большому счету и тем самым взволновать, потому что если ничего не прет из радио, грубо говоря, то человек же ничего не прет с экрана или со сцены, зачем это нужно зрителю? Тогда возникает ложь, возникает фальшь, тогда стыдно заниматься профессией. Допустим, что самое ценное для меня? Когда у тебя не выверенная интонация, а даже если она эффектная, а когда она сюрприз, даже для тебя. Может быть внутреннее приспособление, может быть приспособление формы, может быть что-то интуитивное. И вдруг выпрыгнул на чужом тексте, на твоем тексте, на телевидении это может быть. Что-то неожиданное, ты никогда так не говорил.
Рассказывают историю об одном находчивом чревовещателе. Дело было в Германии. Наш герой зашел со своим псом в какой-то ресторан и заказал себе сытный ужин. Когда дело дошло до мясного блюда, говяжьей котлеты, пес положил голову на стол. Недолго думая, Шрайбер, именно так звали нашего скрытого чревовещателя, решил воспользоваться моментом. И на глазах у изумленных посетителей ресторана собака стала высказывать хозяину свои претензии. Дескать, ты и так меня мало кормишь, да еще и за обедом ни крошки мне не перепадет. Шрайбер отвечает своему псу: «Слушай, иди под стол, чего-нибудь я тебе отставлю». Но пес не успокаивается. «Ну, конечно, бросишь мне голую кость, и все, как не стыдно, надоел ты мне, хозяин». Всю эту сценку очень внимательно наблюдал сидевший рядом англичанин. Он-то не знал о том, что хозяин собаки – профессиональный чревовещатель, ну и решил купить говорящего пса. Диковину все-таки. Шрайбер заломил баснословную сумму, но англичанин выложил все до последнего. И вот пес продан. Он тут же начал гавкать и скулить, вырываться назад к прежнему владельцу. Тогда новый хозяин решил надеть на него поводок. Стоявший рядом Шрайбер не растерялся. Пес человеческим голосом произносит: «Раз так, то с этого момента я не скажу ни слова».
All queens, it's garish, gaudy, cheap, and obscene.